говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. В России начинаются вступительные экзамены. ЕГЭ становится привычным, а в ведущих вузах все больше тех, кто поступает туда по результатам конкурсов и олимпиад. Это тоже результат законопроекта о едином государственном экзамене. Оправдывает ли себя ЕГЭ? Довольны ли университеты качеством подготовки поступающих школьников? Какую роль в карьере играет образование? И каковы нынче студенты? Из каких мест и каких семей поступают они в столичные вузы? Наконец, как сегодня обстоят дела со шпаргалками и качеством непредвзятостью экзаменаторов? Обо всем об этом наш сегодняшний разговор с ректором Высшей школы экономики и членом Общественной палаты, который возглавляет, как он вас правильно называется, по интеллектуальной собственности...
Нет, по интеллектуальному потенциалу.
Потенциалу, ой, не собственности, это другое, про экономику, да, потенциалу. Ярослав Кузьминов, добрый вечер, Ярослав. Добрый вечер. И смс-сообщение вы можете посылать нам на номер плюс 7-903-743-2801, пейджеры 9614-3, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свободу во второй половине часа. Звонок для всех жителей регионов России бесплатный. Ярослав, а вы помните свой вступительный экзамен в университет?
Да, вы знаете, помню свой вступительный экзамен.
Смеетесь, значит, было весело.
Да, было весело. Я был очень таким самоуверенным молодым человеком.
Ну, вообще тогда вы похожи на отличника.
Да, тогда уже любил всех просвещать. Я нашел какую-то симпатичную абитуриентку, спустил с ней на два этажа ниже и начал ей объяснять историю, которую она не знала. Вот, в итоге мы экзамен пропустили. Это был последний экзамен мой на экономический факультет МГУ в 1974 году. Вот, ну, нашелся один хороший человек, ответственный секретарь приемной комиссии, Анатолий Александрович Пороховский.
А, помните всю жизнь?
Да, помню. Он сейчас еще заведует кафедрой там экономической теории. Мы недавно его поддержали, его движение «Заслуженный деятель науки».
Ага. То есть он вас как, вот, отыскал где-то там в коридорах?
Нет, мы сами пришли, там дверь уже заперта, но, в общем, он сел, напечатал приказ, и старший экзаменатор у нас экзамен принял.
Да.
Так что вот такое забавное у меня воспоминание о тех вступительных экзаменах.
Ну, тогда было не так строго, видимо, как сейчас.
Ну, я не знаю насчет строгости. Понимаете, тогда все-таки люди, которые шли на экзамены, по крайней мере, в вузы, ну, скажем так, крупных городов и средней полосы, они рассчитывали все-таки на то, что вот они что-то знают, да? Что-то знают, они это знание свое покажут. Вот Виктор Антонович Садовничек раз очень любит рассказывать, как он там чего-то не знал, но его экзаменатор разговорил и все-таки поставил ему заслуженную пятерку. Понимаете, вот это...
А барышня тоже добилась высот?
Тоже добилась высот,
и кто,
да.
Кто же это, кому вы историю-то рассказывали?
Такая девушка, она вместе со мной закончила. Сейчас по мне недвижимости торгует.
Ага. То есть преуспела. Да, это вот, конечно, хорошо, что студенты имеют возможность попасть иногда на таких замечательных секретарей. А вот сейчас... В этом вале и потоке, и есть какие-то такие шансы, что не пропустите талантливого, успешного, а потом и вот такого состоятельного человека?
Ну, мы стараемся эти шансы использовать. Ну, давайте как бы талантливых, успешных.
Ну вот кто-нибудь пойдет,
это не всегда совпадает.
Ну, бывает, случается по-разному. Ну хорошо, есть вот у кого-нибудь шанс, как у вас, быть проэкзаменованным после того, как экзаменационная комиссия закончила работу?
Ну да, такого рода вещи есть. Мы, например, имеем такого рода институт, как собеседование. То есть после того, как мы заполнили все места, выданным государством по строгим правилам, у нас чисто письменные экзамены. То есть такие, такого же формата, как ЕГЭ, уже 10 лет. мы собеседуем с теми, кто не добрал 1 или 2 балла, и тех, кто профессорам соответствующего факультета наиболее нравится, мы его берем за свои деньги. Бывают просто дети из малых городов, которые действительно, это вот такой шанс, и видно, что не может он найти на какое платное, явно денег у него нет. Вот несколько человек на каждый факультет таким образом отбирается. Я считаю, что это тоже вроде этого последний шанс, который можно использовать.
А вы, кстати, списывали?
Нет. Вы знаете, я писал огромные шпаргалки. Я научился писать замечательные шпаргалки, посадил на них все зрение. Тогда электронно-вычислительные машины были на таких карточках, знаете, помните, такие?
Ну, такие перфокарты, да, были замечательные, какими-то с пробитыми.
Вот, самые лучшие были без пробитых, потому что на них очень много всего умещалось. И вот я к каждому экзамену писал такие шпаргалками, потом все пользуются. Но мы только учили по ним, а вытаскивать их не вытаскивали.
Это я почему спрашиваю? Это чтобы сейчас вот такой легкий разговор потом перевести все-таки в разговор чуть более серьезный. Потому что сегодня комсомолка написала, что абитур запасается шпорами, но, как вы понимаете, уже совершенно другого типа шпорами, связанные с мобильниками, с компьютерами, с такими наладонничками и даже наушниками. И они уверяют, что вот и тут даже шпоры, не шпоры, а перечень вузов, где на экзаменах ставят глушилки всех радиоволн, в том числе частот сотовой связи. И в этом списке вы фигурируете.
Ну, естественно. Мы, по-моему, первыми их.
Что, глушилки прям ставите?
Да, да. А что ж, у нас продвинутые абитуриенты.
Понятно.
Тоже использующие все свои шансы.
А это как вообще? Это
мы с ним
вокруг,
честно боремся.
Это вокруг, что ли, аудитории?
Да, ну вот там, где проходят экзамены, там ничего не работает.
Ага. То есть включай, не включай мобильный.
Ну, включать можно, никого не
только
приказать.
Толку нет.
Можно посмотреть.
И даже на ладонники, которые не связаны ни с чем, ни с вайфай.
Ну а что, на ладонник невозможно чего-то закачать. Понимаете, там же не правила русского языка спрашиваются или арифметики.
Ну да, там...
Там, в общем, подумать нужно, и такой базы еще никто не изобрел, которую можно вот так быстро очень воспользоваться.
А я-то думала, что так это все-таки развлекают нас накануне экзаменов, а оказывается нет. Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Ярослав Кузьминов, гость сегодняшней программы Радио Свобода. Говорим мы о том, что происходит в нынешних вузах, а в них начались или грядут экзамены, каковы нынче студенты и что у нас с единым государственным экзаменом, и как реформа образовательная в итоге двигается. Вот от некоторых воспоминаний, Ярослав, мы перейдем все-таки к ЕГЭ, потому что вы активный сторонник и разработчик его внедрения, и уже не раз говорили о тех принципах, по которым он разрабатывается. Если я ничего не путаю, я перечислю, а вы дополните или подчеркнете то, что считаете нужным. Итак, ЕГЭ не копирует и творчески переосмысливает опыт деятельности образовательных систем во многих десятках стран, учитывает проблемы российского образования, в идеале позволяет сравнивать качество образования в школах разных регионов, и его результаты можно использовать как один из стимулов оплаты труда учителя. Правильно?
Ну, как один. Скорее, оценки работы школы, потому что, понимаете, и школе, и учителю ведь достается совершенно разный материал. У кого-то это сложные дети из сложных семей, а у кого-то там сильно интеллигентные, которые сами учатся. Поэтому несправедливо оценивать работу учителя по тому, как сдали ЕГЭ его выпускники. Надо на исходную базу их смотреть. Это гораздо более сложная вещь. А вот качество работы школы, наверное, можно оценивать по единому госэкзамену. И во многих странах так и делают.
Но вот одна из главных претензий к ЕГЭ, и вы, конечно, знаете ее, Он вряд ли, как утверждают сторонники, беспристрастно может фиксировать уровень подготовки школьника, особенно по гуманитарным дисциплинам. К тому же, как говорят специалисты, он не определяет перечень основных элементов содержания, которые должны проверяться в ходе аттестации выпускников. Ну, это понятие, факты, явления. А тогда почему ЕГЭ все-таки неизбежен?
Ну, смотрите, во-первых, насколько эти аргументы серьезны. Во-первых, ЕГЭ наиболее беспристрастный из всех экзаменов, согласитесь, с этим трудно спорить. Во-вторых, ЕГЭ, как любой письменный экзамен, имеет свои достоинства и свои ограничения. К достоинствам это невозможность вмешаться в интересах кого-то, конкретного кого-то, да, а ограничение то, что человек, особенно в первом и во втором, первой и второй частях единого госэкзамена, он фактически отвечает на вопросы. И по некоторым предметам, в первую очередь по истории и по литературе, я, например, считаю, что эти вопросы очень малый вес имеют в оценке, должны иметь в оценке знания. Ну, потому что согласитесь, что знание истории, там, культура историческая, не сводится к правильности запоминания дат. А тем более литература,
ну, это так же, как
некоторым
вот,
фактам.
Да, сессия делала Андрей Фурсенко, я его спрашивала, потому что есть такой вопрос в ЕГЭ. История – это наука? Потому что он и так формулировался. Нужно было выбрать.
Ну, это Андрея лучше знать, у него папа академик истории.
Это правда, но он сразу понял, что, конечно, в ЕГЭ это будет не так сформулировано, и был прав. Вот потому и говорится, что с гуманитарными дисциплинами проблемы.
Совсем глупых вопросов там уже, наверное, не осталось. Но действительно вот есть такого рода проблемы. Ответ на это есть. Есть третья часть ЕГЭ. И ты пятерку там, условно говоря, или там 80-100 баллов, которые необходимы для прохода в ведущие вузы, в хорошие вузы, ты можешь получить фактически только за третью часть. А это такое маленькое сочинение или решение задач. То есть это никакой не тест. И в этом отношении ЕГЭ – нормальный метод измерения качества. Например, я могу такое доказательство этого привести. К нам поступают до трети победителей федеральных предметных олимпиад. Это треть примерно нашего набора. Федеральная, межрегиональная и региональная олимпиада. Это как раз те, о которых Виктор Антонович говорит, что вот это как раз вот те, которых ЕГЭ вроде не фиксирует. Так вот, мы же, они все сдают ЕГЭ. Они поступают не по ЕГЭ, но ЕГЭ сдают, как выпускная школа. И степень корреляции между очень высокими результатами ЕГЭ и победными местами на федеральных и региональных олимпиадах почти стопроцентная. Да, наверное, речь может идти о том, что мы не улавливаем человека, который альтернативно мыслит, который заведомо выламывается из общего
строя. Ну да, которого не натаскали.
Строя, да? Ну, который вот как Эйнштейн, вот не понимает школьной математики, да, у него своя. Но как раз для этого создана система федеральных предметных олимпиад и конкурсов, она проходит до ЕГЭ. И человек, который достаточно талантлив, который продвинулся в одном предмете за счет других, он должен быть пойман через систему федеральных олимпиад. Он, скорее всего, будет пойман, если он использует свои шансы.
Ну, а как вот все-таки быть? Это к сравнительной характеристике качества образования в разных регионах. Когда в прошлом году появилась информация, что Дагестан стал лучшим регионом по знанию русского языка, то есть школьники. Ну, в общем, все сильно не поверили, конечно, в это.
Я думаю, что результаты этого года, они разъясняют все это дело. В этом году Северный Кавказ показал, значит, худший по России результат по русскому языку, а лучший результат с большим отрывом показала Москва. Именно за счет Москвы поднялся общий балл по русскому языку. Почему в прошлом году некоторые кавказские республики показывали очень высокий результат? Потому что там ЕГЭ был выборочным. Естественно, сдавали его те, кто очень хорошо знает.
Вот то есть ответ. Это не означает, что все-таки и туда добирается некая коррупционная схема?
Знаете, коррупционная схема может добраться докуда угодно. Вопрос в том, насколько велик риск быть пойманным. В случае единого госэкзамена риск быть пойманным, он на порядок или на два порядка больше, чем при обычных экзаменах. А нечестные люди будут всегда и будут всегда пытаться прорваться через систему экзаменов альтернативными, скажем так, путями. Знаете, где ЕГЭ может давать сбои? В первую очередь, это когда его будут приходить сдавать люди не из одной школы. Тогда просто двойников будут пускать, как часто пускают на письменных экзаменах в другие вузы. ЕГЭ же имеет гарантию против этого в своей базовой форме, потому что там весь класс вместе пишет. Ну, как-то обидно будет, когда...
А вообще, вот раз уже есть результаты, может быть, вы, и, конечно, вы благодаря Общественной палате наверняка знаете все эти данные. Вот какое состояние сейчас, во-первых, отношение к этому в стране, к сдаче ЕГЭ, и где сильнее-то всего результаты, где вот учат лучше в стране?
Ну, я могу сказать, что ничего неожиданного здесь нет. Самые лучшие результаты в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Томске. Ну, то есть в университетских центрах, где самая большая культура. Очень высокие результаты в так называемых закрытых городах, где тоже масса технической нашей интеллигенции сосредоточена. А самые низкие результаты, я уже сказал, где. Это полностью отвечает тому, что у общественного мнения есть вот какое-то есть предварительное суждение, но, в общем, через ЕГЭ в данном случае оправдывается. Отношение же к единому госэкзамену всегда было неоднозначным. За единый экзамен выступает провинция, против единого экзамена выступают и, по крайней мере, его боятся столица. Это вполне понятно, почему.
А почему?
Ну, смотрите, 90-й год. В Москве 75% иногородних студентов. В Питере 66%. А в прошлом году было прямо наоборот. В Москве 25%, а в Питере там 35%.
Угу.
То есть вузы, которые строились для всей страны, оккупировали, ну, в силу отсутствия механизмов поступления нормальных вот до ЕГЭ, москвичи и питерцы. Естественно, они теряют, они отталкиваются, поскольку талантливыми провинциалами на места, где надо платить за свое обучение, если ты в ведущих вузах хочешь учиться. И, естественно, их семьи недовольны.
То есть вы хотите сказать, что ЕГЭ в этом случае это инструмент для обеспечения равных возможностей?
Конечно, он, в общем, в частности, для этого задумывался тоже. Понимаете, само образование – это как большая ложка, которым перемешивают общество. Образование должно не на словах, на деле обеспечивать равный старт и возгонять наверх таланты. А вот эта вот система перемешивания, система обеспечения равных возможностей, она должна задаваться целым рядом институтов. И не только ЕГЭ, и самой школой она должна задаваться, и вузами она должна задаваться, и траектории там школы, ПТУ, вечерняя школа, вуз, да, когда-то и такие образовательные траектории к успеху людей выводили. Проблема наша в том, что мы сегодня вынуждены в очень малой степени, можем в очень малой степени опираться на потенциал самих учебных заведений, потому что учебные заведения находятся в состоянии хронической бескормицы, они недофинансируются вот уже 20 лет обществом, и там произошли серьезные проблемы, серьезные изменения. Они в меньшей степени отбирают талантливых, они в большей степени
берут платежеспособных,
берут тех, кто может заплатить деньги. И, честно говоря, у меня не поднимается рука в них камень бросить, потому что вообще им нужны деньги, чтобы существовать.
А скажите, пожалуйста, вот все-таки еще всех беспокоит страшно это присоединение к Болонской конвенции, потому что считается, что разделение на бакалавриат и магистратуру – это вот следствие присоединения к этой конвенции. Но я так понимаю, что это совсем не так. И, собственно, если не так, то что это даст нашим будущим студентам?
Ну, понимаете, разделение на бакалавриат и магистратуру есть один из элементов Болонской конвенции, но приняли мы это решение не потому, что хотели присоединиться к Болонье, а потому, что это отвечало на реальные проблемы нашего образования. Ведь во что превратилось сегодня соотношение высшего образования и экономики? Люди учатся, как правило, 5 лет. Что такое пятилетка специалист? Это подготовка узкого специалиста для конкретного рабочего места с очень узконаправленными профессиональными навыками. Сложилось это при советской власти, где господствовала плановая экономика, и тебя готовили для конкретного производства, и даже для конкретного цеха этого производства, если ты был, например, инженер. И ты гарантированно шел на это место, гарантированно получал свои 100 рублей, гарантированно там работал всю жизнь. Вот, когда такая система развалилась, система образования осталась. Но сейчас и отраслей нет, и предприятий нет, на которые хотели бы идти, могли бы идти выпускники вот такого рода специалитетов. Как правило, 2/3 студентов наших, вне зависимости от того, как они окончили бакалавром, специалистами, они идут в сферу сервиса, в сферу линейного менеджмента разных фирм, от туристических до производственных. И реально там используются первые 3 курса их образования, ну, может, там 4. То есть фактически используется их общая культура, умение коммуницировать, умение принимать решения, у кого-то там иностранный язык. Остальному они доучиваются на месте. И не больше 1/3 людей реально работает по той специальности, которую они получили в ВУЗе. Вот, соответственно, и решение бакалавриат, магистратура, это решение о том, чтобы общество перестало выкидывать деньги на ветер, чтобы оно выпускало людей, которые не собираются делать карьеру там узкого специалиста, не собирается инвестировать в свое образование серьезно. На том уровне, где они востребованы реальной экономикой. Вот 4 года, на мой взгляд, это вполне нормально. А
то есть это не техникум, как все
это не техникум, конечно. И уравнивать бакалавриат с техникумом глупо. А вот те, кто реально хочет продолжать образование, он должен его продолжать в магистратуре, заново в нее поступая. Вот обратите внимание, это очень важный момент. Магистратуру нужно теперь заново поступать. Это значит, что ты не можешь забить на образование на 3-м курсе, потому что диплом тебе все равно выдадут. А должен инвестировать в себя, ты должен напрягаться, ты должен реально учиться.
Заниматься, а не бегать, устраиваться на работу.
Вот, вот основная болезнь нашего образования – это как раз псевдообразование, когда студент спрыгивает с корабля вуза и реально устраивается на работу.
Ярослав Кузьминов, гость сегодняшней студии «Радио Свобода». Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. В 22 часа в эфир выйдет программа «Время политики. Эпоха Бориса Ельцина». Передача вторая. Беседа с бывшим заместителем секретаря Совета безопасности, а ныне эмигрантом, бизнесменом Борисом Березовским. Ведет программу Михаил Соколов.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Кеннебанк-порте штат Мэн продолжаются переговоры президентов США и России. На переговорах обсуждается широкий круг проблем: размещение элементов американской провосточной Европе, соблюдение прав человека в России, ситуация вокруг Косово, Ирана, Северной Кореи и другие вопросы. Британская полиция арестовала еще 2 подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Лондоне и Глазго. Таким образом, общее число арестованных составило 7 человек. По данным полиции, все они не являются британцами, но один работал врачом. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева требует привлечь к уголовной ответственности 2 следователей Генпрокуратуры. По словам адвоката Юрия Шмидта, они затягивают решение о переводе заключенных из Читы в Москву. Предварительное слушание по делу о хищении средств компании «Аэрофлот», в котором фигурирует Борис Березовский, отложены до 12 июля. Защита Березовского по его требованию отказалась от участия в процессе. Израильские спецслужбы арестовали в Восточном Иерусалиме 11 палестинцев-активистов Хамаса. Почти все арестованные граждане Израиля. В секторе Газа арестованы члены палестинской группировки, похитившей корреспондента BBC Алана Джонстона. Об этом объявило МВД палестинской автономии, находящейся под контролем движения «Хамас». В Ереване группа журналистов провела акцию протеста против принятия закона об ограничении вещания иностранных СМИ. Парламент Армении рассматривает соответствующие поправки к закону о радио и телевидении. В Турции начался судебный процесс по делу об убийстве известного журналиста-армянина Гранта Динка. На скамье подсудимых 18 человек. Европейский Союз выделит Афганистану еще 270 миллионов долларов на укрепление правоохранительных органов и реформы в сфере юстиции.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов сегодня у нас в гостях. Мы обсуждаем тему и ЕГЭ, и высшего образования, и его движущиеся реформы, и качество студентов. Поэтому вы можете нам звонить и спрашивать во всем, о чем вам, собственно, интересно спросить Ярослава Кузьминова на номер +7 903 743 2801. Это смски. Пейджеры в Москве 9614, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 212. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Вот уже пришли вопросы, пока мы с вами разговаривали, Слава. Вот из Ульяновска, сейчас скажу, как зовут даму, Любовь Макарна из Ульяновска вас спрашивает. Как вы относитесь к возросшему вмешательству государства в экономику страны? Можно ли в таких условиях учиться экономике?
Вы знаете, государство, на мой взгляд, вернулась в экономику в первую очередь как более эффективный регулятор. В 90-е годы мы провозгласили роль государства как регулятора рынка, но не могли эту роль реализовать. Сегодня государство достаточно эффективно регулирует и фондовый рынок, регулирует рыночные институты, регулирует, скажем, поведение на рынке и проявление монополий. Антимонопольная служба, на мой взгляд, у нас эффективно сейчас работает. В этом отношении я не вижу опасности в усилении государства. Государство усилилось как нужный рынку полицейский. Есть вторая сторона. Это сторона возвращения государства как активного игрока на рынке сырьевых ресурсов, невоспроизводимых природных ресурсов. Знаете, очень многие рыночные экономики построены на том, что этот сектор принадлежит государству, оно уже в аренду сдает на более короткие сроки тем или иным компаниям его. Я думаю, что для России, где мы через этот сектор получаем больше трети валового внутреннего продукта, это путь оправдан. Вопрос не в том, возможно ли государству существовать вот в нынешнем его положении в экономике, то есть быть сильным регулятором и контролировать,
очень,
скажем, нефть, очень сильным регулятором, да, нефть, газ, энергетику, транспорт. Вопрос в том, будет ли вот эта тенденция усиление роли государства в экономику распространяться дальше на сектора, которые, участие государства в которых уже заведомо неэффективно. Это в первую очередь обрабатывающая промышленность, это интеллектуальная собственность,
это творческие индустрии, как принято считать. Или нет, туда пусть тоже движутся.
Вы знаете, я считаю, что государство должно оказывать поддержку всем независимым СМИ на равной основе через конкурсные процедуры. Если государство пытается делать это как-то по-другому, ну, это не очень эффективно для развития демократии.
Тогда означает ли это, что студенты ваши, которые, как я помню, и вы создавали ведь и университет свой, ну, не то что в противовес той экономической модели, хотя, конечно, в противовес, которая была в Советском Союзе, но во всяком случае как-то заявляли о том, что чем больше рынка, тем больше тех людей, которые понимают в экономике. Означает ли сейчас, что вы тоже вектор несколько поменяли в обучении?
Или нет, честно говоря, я не думаю, что мы каким-либо образом меняли вектор в обучении. Мы учим современной экономической теории, мы учим право, мы учим социологию, мы учим понимать общество и эффективно в нем хозяйствовать, эффективно зарабатывать деньги. Я не думаю, что модели такого дирижизма, они имеют под собой большое, они имеют за собой большое количество сторонников среди ученых-экономистов. Во всяком случае, вот таких открытых дирижистов, типа там «В России особый путь», значит, у нас должно быть все народное, в высшей школе экономики нет. Я думаю, что их нет среди преподавателей, среди студентов. Не потому, что у нас нет коммунистов. У нас есть коммунисты, у нас есть социалисты, но все-таки это квалифицированные люди.
Это я сейчас, мы даже, я так думаю, слушатели не этих имеют в виду, которые уже теперь срослись с государством, осуществляя административные функции, являясь крупными бизнесменами. Такой новый олигархат.
Вы знаете, новый олигархат, он отличается от старого олигархата. Не могу сказать, что мне сильно нравится.
Но, видимо, чуть симпатичнее, по-моему.
Вот. Не знаю, не могу сказать, что он мне чуть симпатичнее. Я считаю, что мы все-таки должны работать на общество, а не на власть, которая есть в настоящее время общество. Тогда мы можем добиться какого-то уважения со стороны и общества, и власти. Понимаете, в каждом обществе есть свои олигархи, то есть люди, которые сочетают и собственность, и возможность власти или влияния на власть. Раньше они росли снизу вверх, да? Крупная фирма там закупала себе какой-то интересующий департамент Минфина там, или еще чего-нибудь. А сейчас они растут из государственной корпорации сверху вниз.
Вертикально.
Знаете, вот товарищ Сталин в свое время, по-моему, комсомолец Иванов спросил, товарищ Сталин, что лучше, левый уклон или правый уклон? Вождь подумал, сказал, оба хуже.
Так, и вот когда оба хуже, то как выйти, чтобы вот не выбирать между всегда плохим и очень плохим? Вы как, я не требую от вас политологического ответа, как экономист скажите.
Понимаете, в чем дело? Надо пытаться эффективно вести свой бизнес. Надо пытаться спрашивать с власти. Мы не умеем спрашивать с власти. Не вот, условно говоря, если мы имеем массу причин для недовольства этой самой власти, мы никак не можем собраться, вот вообще такая русская традиция дурацкая, и начать разбираться власти до той стадии, когда наш соберется очень много и с топорами. Вот я думаю, что России такого рода метод разборка общества и власти, он никакой пользы не приносил. Я считаю, что, надеюсь, что у нас сформируется через 5-7 лет уже осязаемое, в городах осязаемое большинство общества, средний класс. Средний класс – это люди, которым есть чего терять, у них есть собственность. Или большая личная, или какое-то свое
которое
дело.
Которое тоже как-то все время такое ощущение, что она не легитимизирована. Вот все время есть опасение, что что-нибудь случится. Либо налоги, либо отберут, либо наедут, либо еще чего-нибудь.
Знаете, не согласен с вами. Последние Нет? опросы показывают, что уверенность в завтрашнем дне у наших малых средних предпринимателей сейчас растет. И непосредственного наезда, захвата собственности, они боялись гораздо больше в 90-х годах, чем в 2000-х. Мне представляется, что вот нынешний этап
коррупция,
разборки. Коррупция есть, и, к сожалению, вот это, я про товарища Сталина сказал, что оба хуже. Олигархия и коррупция, они идут рука об руку. как только властные структуры начинают преследовать свои частные интересы, они начинают сквозь пальцы смотреть на то, что под ними начинают воровать. Это общий закон.
Вот, кстати, к воровству в вузах.
То есть крупный пилит, а помельче, который ворует.
Ворует. Вот Андрей Зеленцов спрашивает. Сейчас очень трудно быть студентом малоимущим. Ну, он рассказывает тут про своего студента, который не платит за обучение, провалил экзамен, грозит отчисление. И, судя по всему, ну, так подозревает Андрей, именно потому, что он не платит, он экзамен и провалил, потому что преподаватели рассчитывали на взятки. И поэтому он вас спрашивает, как неимущим учиться, не давая взяток?
Ну, не надо поступать туда, где за экзамен берут взятки, что я могу сказать. Имущий ты или неимущий, ну, не надо. Вы же в наперсток не садитесь играть на вокзале.
А это можно как-то на входе понять?
Да, мне кажется, что можно.
Глубинная почта.
Мне кажется, что можно на входе понять. Вы знаете, вот Высшая школа экономики, МГУ, там часто противопоставляется, но я вас уверяю, ни там, ни там взяток за экзамены не берут. Вот, и физтехи не берут, и МИФИ не берут. Вот товарищ из Долгопрудного, пусть он в физтех бы поступал, там точно не берут за экзамены взяток.
Я думаю, что эту систему очень трудно изжить, потому что она взаимо либо удобна, либо взаимозависима, потому что, ну как же поймать-то этих преподавателей или этих студентов?
Ну, во-первых, поймать их можно, если очень задастся такой целью. Но мне кажется, что преподаватель-взяточник может возникнуть, ну помимо случаев, когда семья там ребенка от армии спасает, готова на все, он с явного согласия студент. Если студент пришел не чтобы получить знания, а чтобы получить корочку, ну тогда действительно вот такой легкий договор возникает. Не обременительный для тех, кто совсем не бедный.
Нет, и студенты, как я понимаю, сейчас вполне нагловатые. Они легко, у них открывается рот вообще вот преподавателю про это сказать. И дальше
понимаете,
только...
есть некоторая особенность университетов. Университеты во все времена собирались люди, у которых была, которые различали некое что-то сверх зарплаты. Вот почему они соглашались в университетах работать за меньшую зарплату, чем платят там в промышленности, в экономике. Я называю это академической премией, которую там мы в университете получаем. Это ощущение свободы, ощущение того, чувство того, что ты сам собой распоряжаешься.
Удовольствие общения с молодыми, наконец.
Да, удовольствие иметь учеников. Это огромное счастье иметь учеников. Ты как бы реально продолжаешь. Ты можешь помереть, а все-таки весь не умрешь, как А.С. Пушкин. И несчастные люди, которые попали в университет случайно, которые не различают академической премии, которым радость вот этого труда недоступна, просто не пришли заработать. Они видят, что тут, черт возьми, не доплачивают. Конечно, я доберу. Но надо помочь им просто найти другое место работы.
Из Петербурга Людмила, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотела бы спросить, вот вы перечислили дисциплины, которые изучают ваши студенты. Я сама экономист по образованию. И я отвлекусь на минутку, историю расскажу, что я, видимо, в то же время училась, что и вы, закончила советский институт, и как-то случайно разговорилась в Киево-Печерской лавре с американцем, я была на экскурсии. Он спросил, кто я по профессии. Я сказала, что экономист. Хохот был такой, что он сотряс, наверное, всю Киево-Печерскую лавру. Я потом переквалифицировалась, вот после перестройки переквалифицировалась.
А у вас, Людмила, были какие-то внешние признаки того, что вы чего-то важного не знали? Чего товарищ засмеялся-то?
Он знал, что такое советская экономика. Ему было смешно, что у нас еще есть экономика. Я это так восприняла.
То есть я вам скажу так, что советская экономика имела свои аналоги на Западе. Это теология. А у них пасторов очень уважают.
Ну хорошо, Людмила.
Зря он смеялся, еще в таком
да,
святом
давайте,
месте.
Давайте,
я к чему хочу сказать? что те экономисты, которые сейчас приходят на предприятие, ну, мало того, что сказать, что это полные дураки и действительно наглые абсолютно, но они не знают сердцевины движения, источников финансовых средств, они не знают бухгалтерского учета. И очень мало. Я специально всегда спрашиваю, а сколько у вас бухгалтерскому учету было посвящено? Очень мало. Ну, и не говоря о том, что бухгалтерский учет – это опыт очень значение имеет большое. А экономисты имеют мало опыта, и в процессе обучения у них никакого опыта, как правило, особенно у дневников. Да, они вызубрят, да, у них хорошие дипломы, но они пустые люди, ну, совершенно, уж не говоря о том, что общая эрудиция у них слабенькая. То есть я бы хотела сказать, что та программа экономическая, которая мало чего изменила, мало как изменилась по сравнению с советским временем, и преподаватели, собственно говоря, те же самые, они оторваны от жизни. Мне кажется, что вот если это в корне не изменить, если бы они как таблицу умножения не будут знать бухгалтерский учет хотя бы и философский...
Людмила, а у вас есть вопрос к Ярославу или это просто мнение?
Это вопрос по пересмотру программы экономического обучения. И экономического
Вы
обучения
какой университет-то заканчивали?
Я не университет, я институт.
Институт заканчивали, понятно, в Петербурге, да?
Да, угу, да.
Ясно.
Вот, спасибо. Вы знаете, ну, с одной стороны, вы правы. У нас, к большому сожалению, примерно 2/3 людей с дипломом экономиста не знают базовых вещей. Ну, им, условно говоря, просто толкнули диплом, они его взяли. Это люди иногда добросовестно обманутые, иногда они, в общем, знали, на что шли, потому что все 90-е годы был ажиотажный спрос просто не на экономистов, да, которые что-то умеют, на людей с дипломом экономистов. И, к сожалению, это еще не закончилось. У нас сейчас экономистов не готовят только мертвые, по-моему.
Да, по-моему, их больше, чем
уже всех
остальных.
Мы недавно с Андреем Александровичем Фурсенко, с министром образования, пытались считать, и получилось, что только духовные семинарии у нас экономисты не выпускают, все остальные абсолютно выпускают. Юристов чуть меньше, но тоже почти все. Понимаете, это проблема некоторой профессиональной честности тех экономистов, которые на самом деле профессиональные, которые, вообще говоря, обязаны возвысить свой голос и сказать, что, ребят, вот в таком-то вот вузе, не буду, чтобы не нарываться на иски, именовать.
А есть уже? То есть понятно, что уровень чрезвычайно разный?
Понятно, понятно, что, к сожалению, и программа, и стандарт не соблюдают. Ну, боимся мы все лишить аккредитации. У нас ведь настолько растянутые требования по аккредитации, которые действительно пройдет почти любой. Это эксцесс, когда лишают аккредитации, и мне кажется, что здесь Министерство образования проявляет невиданную робость, а в конце концов это похоже на такое образовательное МММ.
Татьяна Германовна из Петербурга, мы вас слушаем.
Добрый день. Да. Я учитель со стажем 36 лет, работаю в Петербурге, в Ленинграде всю свою жизнь, в школе. И вот хочу сказать, меня поражает ваш гость. Вот как у нас в Петербурге, кроме госпожи Вербицкой, все знают, сколько в университете стоит поступление на так называемое бюджетное место. Вот он тоже, как Алиса в Зазеркалье.
А сколько у вас в Петербурге стоит? И откуда вы это знаете? Вам пришлось платить?
Я каждый год выпускаю 11 класс. Каждый год. И я знаю, как экзамены принимают у моих детей. Когда я поступала, 67-й год был...
Татьяна Гербовна, а вы убеждены... Татьяна Гербовна, а вы убеждены, что все платят? Или вам так рассказывают?
На бюджетное место все... То есть у родителей выбор такой. Мамочка мне говорит... Я платить 15 тысяч на журналистику сразу не могу. Я лучше за Писоцкого буду 5 лет по 2 тысячи платить. Это мне по силам. Вот и весь сказ. И точно это можете не сомневаться. Уж учителя вам... Да это любой житель Санкт-Петербурга вам скажет, кроме госпожи Вербицкой. Вот, я когда в 67-м году поступала на исторический факультет, имея фамилию Гофман, меня экзаменовали час. Устный экзамен был. Нечего было со мной поделать, 5 поставили. А что сейчас с ЕГЭ получается? Ну, понятно, что ЕГЭ по истории – это политический заказ. Не надо никаких разных мнений, что велено, то и пишите. То же самое в части С. Часть С, обратите внимание, во всех вот этих тренировочных контрольно-измерительных материалах, часть С расписана от и до, что там должно быть и чего там быть не должно. И как это происходит? За 40 минут до конца экзамена появляется группа детей, которые якобы опоздали. Вот они будут иметь 100 баллов из 100. И все, и на этом заканчивается ЕГЭ. И можно подумать, что кто-нибудь этого не знает. А какое равенство возможностей может быть? Где в Псковской области вы найдете учителя, который может подготовить так, как учитель московской или петербургской гимназии? В перерыве между дойками, извините меня, конечно.
Ясно, Татьяна Германовна. Сейчас попробуем, чтобы Ярослав вам ответил.
Ну, что я могу сказать? Понимаете, в каждом обществе есть свои мифы. Вот сейчас мы слышали один из мифов, что все платят за поступление на бюджет. Ваш покорный слуга ведет мониторинг образования. Это анонимные опросы очень большого числа респондентов. Самый крупный, кстати, опрос в России. 9 тысяч респондентов опрашивается. Это дети либо родители. Вот по нашему мониторингу мы ведем в течение 6 лет. Реально платят. Из тех, кто поступил на бюджет, платит взятки 5%. Платит взятки в завуалированной форме, так называемые занятия с репетиторами, там по $100 за занятие. Понятно, что это взятка, да? Еще порядка 10-12%. Все остальные платят или честным образом, так сказать, на платных курсах, или репетиторам, которые просто готовят, но не устраивают никуда, или просто никто не платит, никому не платит. Вы скажете, 17% это все равно очень много. Но... Я с вами соглашусь, это очень много, это общественная проблема. И это проблема на целом ряде таких специальностей ажиотажного спроса. Но я вам скажу, что если есть вуз, где все платят, этот вуз давным-давно был соответствующими органами бы закрыт, я вас уверяю. Но не бывает чудес, что люди воруют там на глазах у всех, и общество никак не реагирует. Давайте не делать из буйвола слона. Буйвол сам по себе достаточно опасный.
Еще кажется,
животное.
Что это сильное опасение, перестраховки, и вот эти вот мифологии, которые в родительской среде очень сильна. Люди платят на всякий случай, чтобы... Этим пользуются или как-то, во всяком случае, не забывают намекнуть. А на самом деле иногда это совершенно не требуется.
Я вас уверяю, мы проводили исследования. Это очень квалифицированные социологи, совершенно не с подачи администрации. Администрация даже не знала, что вот, мы эти исследования проводим. Так называемых элитных вузах Москвы и Питера. И там... выше эти показатели на гуманитарных факультетах, где легче учиться. Но они 30% не достигают.
Александр из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, а сначала реплика. Сталин говорил, тот плохой уклон, с которым не борется, которым не гоится, вы немножко исказили. А во-вторых, значит, насчет борьбы со взятками. Ну вот я поступал в ВУЗ в 45-м году после войны, как вернулся с фронта. Никогда не слыхал, чтобы кто-то из преподавателей или давал, или кто-то брал взятки, не дай бог. Это началось в Волынке где-то в середине 60-х годов. И нужно бороться. Много способов есть борьбы со взятками. Почему не борется, с одной стороны? А с другой, нужно хорошо платить преподавателям, тогда они будут брать взятки. Спасибо.
Ну что, вот я могу, только, под, чем, могу да. только подписаться и по тем, по другим.
Наш слушатель добрый спрашивает вас, существует ли в молодой студенческой среде вирус ксенофобии? Если да, то с чем вы это связываете?
Вы знаете, существует в очень ограниченном масштабе. Он возникает тогда, когда ну, получается так, что в тех или иных вузах, на тех или иных курсах возникают такие замкнутые студенческие общины одной национальности. И другие студенты к ним плохо относятся. Тогда действительно начинает этот вирус воспроизводиться. Вы спросите, насколько это распространено? Mm-hmm. Я думаю, что это реальная угроза, хотя она не превышает, наверное, там нескольких процентов. У нас она не частая, но она опасная, понимаете? Потому что студенческая среда, она среда наиболее активных людей. Людей, которые очень быстро делают, и очень им мало о чем можно пожалеть, да, оставить за собой. И даже вот эти несколько процентов риска, они, конечно, исключительно опасны.
Света спрашивает, условия выдачи образовательных кредитов сегодня неподъемны. Что нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию?
Вы знаете, на мой взгляд, во-первых, пошли уже кредиты, которые вернуть можно.
Например, а сколько это?
Ну, смотрите, цифры, вот вышка, очень, Света, видимо, вышка знает, очень дорогой вуз, да. Угу. У нас образование от 5 до 10 тысяч в год стоит. И вы можете взять кредит там в...
Условных единиц.
Да, в банке «Союз». Сейчас в кредит «Лионе» там присоединился. Это кредит без условий на 10% годовых, который вы начинаете отдавать только по завершении и в течение 10 лет отдаете. Можно посчитать, что если вы получаете в среднем больше $2000 в месяц, по окончании вы легко этот кредит отдаете. То есть это порядка там 30% вашей зарплаты. Средний выпускник вышки через 2 года начинает получать 2-2500. Вот наша статистика. Вы скажете, да, ну вот у вас такой сектор, вы, ну, у вас, да, очень успешные выпускники там и так далее. Вышка, МГИМО, там, МГУ, давайте, давайте о других поговорим, да? Но у других, простите меня, и стоит обучение в 2-3 раза ниже. Соответственно, нужно иметь не 2000, а $700 заработка. А $700 – это средняя зарплата по Москве сегодня.
А как вы думаете, сейчас есть какая-то образовательная мода? И как она соотносится с потребностями экономики? Вот помимо экономистов, которых все готовят, и юристов, мода у студентов, вот что-то есть такое, вам как кажется? Это меняется от года к году?
Вы знаете, есть не мода, есть восстановление реального спроса на инженеров, на нормальных инженеров. Это только поднялось и будет еще развиваться. Я надеюсь, что лет через 5 инженер будет вообще не менее престижной профессией, чем юрист и экономист. Хороший инженер, нормальный. А что касается моды, ну вот в последнее время возникло такое поветрие, свободное искусство, так называемое. Это такой набор для богатой домохозяйки.
А Ярослав Кузьминов, не успела я вас, хотела проверить на одном тесте из ЕГЭ по поводу русского классицизма, зная, как вы любите стихи. Ну ладно, это значит уже после эфира. Я благодарю вас.
Серебряный век.
Ну и замечательно. Итоговый выпуск проведет Андрей Шарый, и он выйдет в эфир сразу же после нашей программы. Всего вам доброго. Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, был нашим гостем.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио.